Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию подростково-молодежную радиопрограмму «Шаги веры». И сейчас, мои дорогие друзья, я хотела бы прочитать вам одну жизненную историю, которую написала сестра Галина Кругленко, и она называется «Сложный выбор». Зимний морозный вечер. Падали легкие кристальные снежинки, укрывая и защищая землю от морозов. Деревья и кусты склонили свои голые ветви под тяжестью пушистого снежного покрова. По запорошенной снегом улице, осторожно ступая, Маргарита Михайловна шла в глубоком раздумье. В последнее время она стала замечать, что с каждым днем теряет зрение. Она не может уже читать Библию. Строчки сливаются в одну темную полоску. Предметы и люди теряют четкие очертания. Никакие очки не помогают. И хотя ей не хочется заглядывать в будущее, но тревога снова и снова заползает в ее сердце. «Господи, как же дальше жить?» — думает она. «Так трудно без слова Твоего. Да и чтобы в собрание пойти, вскоре нужен будет поводырь. Старость пришла незаметно, а кажется, совсем недавно я была студенткой университета. Ах, как быстро промчалась жизнь! Выросли дети, подрастают внуки. Как хочется передать им то дорогое сокровище, которое подарил мне Господь в молодые годы». Вдыхая свежий морозный воздух, Маргарита Михайловна шла по улице, освещенной светом фонарей, и уже в который раз вспоминала свою прожитую жизнь. Успешно окончив Горьковский университет, Рита приехала в Ленинград и поступила в аспирантуру при Академии наук Ленинградского зоологического института. Учась в аспирантуре, Рита познакомилась там с будущим мужем. Они учились у одного профессора и вскоре поженились. Жили молодые в общежитии, но им обещали дать квартиру. Друзей у них было мало, так как большую часть времени занимала учеба. Но, как им казалось, жили они полноценной жизнью. Посещали театры, кино и другие увеселительные заведения. Они были счастливы и, как многие молодые люди, не задумывались над смыслом жизни. Впереди у них была цель – по окончании аспирантуры получить хорошее место работы, квартиру, а потом… «Зачем заглядывать в будущее? Надо жить настоящим», – говорили они. Будущее представлялось молодым в розовых красках. Через год к их общей радости у них родился сын. Рита держала на руках своего первенца, и чувство большой ответственности за это милое, крохотное создание переполняло ее материнское сердце. Учась в аспирантуре, Рита познакомилась с женщиной-христианкой, кандидатом биологических наук, Вильмой. То были трудные годы для христиан. Против Бога и верующих атеисты объявили войну. В программе партии наметили обезвредить верующих, так как они являются помехой на пути к светлому будущему. Хотя коммунисты сами не верили в это светлое будущее, но свое учение насаждали в умах и сердцах людей. Это была их религия с множеством богов, которым они поклонялись и преданно им служили. Антирелигиозная литература, которая печаталась в громадном количестве экземпляров, распространялась среди народных масс, отравляя души людей. Верующих преподносили людям как врагов народа. Атеисты создали общество под благовидным названием «Знание», и миллионы коммунистов обучались там для борьбы с религией. Но несмотря на угрозы и притеснения со стороны власти, верующие исповедовали свою веру и безбоязненно свидетельствовали всем о Боге. Такой искренней христианкой была Вильма, которая своим примером и образцом святой жизни привлекала души ко Христу. Люди тянулись к ней и любили ее. Однажды Вильма пригласила Риту в собрание. Рита считала себя тоже религиозной, так как иногда заходила в православный храм и ставила свечки. Вильма подарила ей Библию, но когда Рита стала ее читать, столкнулась с многими непонятными для нее вопросами и отложила эту книгу в сторону. Общаясь с Ритой, Вильма тактично и осторожно старалась беседовать с ней о Боге, используя для этого малейшую возможность. «Рита, пойми, — говорила она, — никакая религия не может удовлетворить запросы нашей души. Ведь только один Иисус Христос, который является посредником между Богом и человеком, освобождает от всякого греха и приносит мир, покой и радость сердцу. Читай Евангелие. Эта книга укажет тебе путь в небо и подарит настоящее счастье». Когда Вильма свидетельствовала о Господе, видно было, что она говорит не о какой-то абстрактной личности. О Боге она рассказывала, как о самом близком человеке, которого хорошо знала и общалась с ним. Рита понимала, что, живя в мире, где так много зла, нечестия и несправедливости, без помощи Бога, Вильма не смогла бы сохранить чистоту души. Это побудило ее снова открыть книгу, которую она отложила, и узнать, что за сила кроется в Евангелии. Вильма молилась о ней, а Дух Святой готовил почву сердца для принятия Божьей истины. Когда Рита прочитала Новый Завет, внутри у нее как будто что-то перевернулось. Не понимая, что с ней происходит, она не могла даже спать. В сердце появилась тревога, беспокоили мысли, правильно ли я живу и для чего живу. Какой-то неведомый ей голос шептал: «Не переживай и не мучай себя ненужными вопросами, ведь наукой доказано, что Бога нет. Это только выдумка». Но тут же появлялась противоположная мысль. «А какой наукой доказано, что Бога нет?» Внутри у нее происходила борьба. Рита, как биолог, понимала, что, познавая окружающий мир, человек делает много открытий. Но каждое новое открытие увеличивает тайны всего сущего. Ведь и основатель теории эволюции Чарльз Дарвин только пытался объяснить происхождение видов животных и растений, но проблему возникновения жизни не решил. Рита раньше не задумывалась над вопросом возникновения жизни на Земле, слепо веря ученым-материалистам. Но теперь она рассуждала: Вселенная с ее порядком, построенным на непоколебимых физических законах, должна же быть кем-то создана. У нее как будто глаза открылись, и она совсем по-другому посмотрела на окружающий мир. «Как же я раньше не задумывалась над тем, кто создал такой прекрасный мир. Своим ограниченным умом я многого не понимаю, так как беспредельность Вселенной непостижима. Меня поражают масштабы космоса. Во Вселенной царит абсолютный порядок. И неужели все это создалось само собой? А я? Для чего я пришла в этот мир? Прожив определенный отрезок времени здесь, на Земле, я должна уйти из жизни». Уйти? Но куда? Множество вопросов возникало у Риты. И Бог постепенно открывал ее духовное зрение, чтобы она могла увидеть того, кто так непостижим и в то же время так близок каждому, кто желает принять его верой в свое сердце. Однажды Рита прочитала в Евангелии слова Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь». Какие сильные слова! — думала она. «Никогда и никто, кроме Иисуса Христа, не осмелился так сказать. Он есть путь. Значит, я должна пойти по этому пути. Он есть истина. Я должна найти эту истину. Он есть жизнь. Значит, я не по воле случая пришла в этот мир. Это Бог подарил мне жизнь на земле. Он хочет открыть мне новую жизнь для пути следования за Ним, а после смерти обещает жизнь вечную. Ах, как постичь все это!» Рита много рассуждала над словами Христа и, наконец, потянулась всем своим существом навстречу новой жизни. В это время у нее обнаружили тяжелое заболевание – белокровие. Ее сердце наполнилось страхом и тревогой, так как она понимала, что болезнь ее неизлечима, и врачи ей не помогут. С этой нуждой она решила обратиться к Богу. Молилась она, молилась Вильма, и Бог ее исцелил. Для Риты это было большим утверждением в вере. Теперь ее сердце наполнило твердая уверенность, что Бог есть, что Он слышит ее молитвы и отвечает на них. Жизнь ее совершенно изменилась. Раньше она любила посещать театры и кино. Теперь стремилась в собрание, в общение с народом Божьим. Она сняла серьги, кольца, хотя никто не говорил ей об этом. Евангелие стало для нее дорогой книгой, которую ей хотелось не только читать, но и изучать. В сердце горела любовь к Господу, появилось желание заключить с Ним завет через святое водное крещение. Рита посещала зарегистрированную общину, в которой братья-служители согласовывали все церковные вопросы с уполномоченными по делам религиозных культов. Братья сказали ей: «Напиши заявление на крещение». На специальных бланках надо было указать место жительства, возраст, место работы или учебы. Она так и сделала. Но ей тут же стали звонить в аспирантуру из КГБ. Власть наводила о ней справки. Рита многого еще не понимала, но сердцем почувствовав, что здесь что-то не то, она ушла из этой церкви. Вильма состояла членом регистрированной общины, но посещала собрания отделенных. Она познакомила с ними Риту, которой впоследствии преподали там крещение. Риты был членом партии. Когда она стала свидетельствовать ему о Боге, он пришел в ужас. Живя в атеистической стране, муж хорошо понимал, какие могут быть последствия. Он уже окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, и его направили в научный центр города Владивостока. Но все это, по его словам, может закончиться крахом, их могут даже осудить. Рита видела переживания мужа, но она полюбила Господа и не могла от Него отказаться. Она обращалась к Богу с разными нуждами, и Он отвечал на ее молитвы. Для нее Он стал советником и руководителем жизни. Когда они переехали в город Владивосток, Рита нашла там церковь и стала посещать собрания. Муж всячески старался переубедить ее. Когда приходили к ним его друзья, он заставлял Риту наливать им спиртные напитки. Для нее это было тяжелым испытанием, которое она могла перенести лишь с помощью Господа. В семье появились ссоры. Жизнь становилась невыносимой. Рита не могла посещать с мужем увеселительные заведения, а один он не хотел туда идти. Это вносило в семью разлад и неприятности. Риту влекло в церковь, а мужа это очень раздражало. Он угрожал ей отобрать через суд детей, нанимал наблюдателей, которые следили, с кем она общается. Представители из КГБ осведомлялись о ней у соседей. Они узнавали в больнице, не стоит ли она на учете у психиатра. Вскоре им должны были дать квартиру. Но муж не соглашался ее получать и говорил: «В новую квартиру я приведу новую жену». Когда старший сынишка молился перед едой, отца это приводило в ярость, и он кричал на Риту: «Ты искалечила себе жизнь, да еще и детей калечишь!» Каждый день в ее адрес сыпались угрозы и оскорбления. На плечи молодой христианки легла непосильная тяжесть. Но Господь укреплял ее в этих испытаниях. Чтобы защитить свою честь, муж возводил на Риту клевету, докладывал о ней в КГБ. Задавая ей разные провокационные вопросы, он записывал ее ответы на магнитофон и отдавал кассеты властям. Однажды он категорично заявил: «Или Бог, или я». Для Риты это был сложный выбор. Всем сердцем она верила в Бога, хотела Ему служить и желала остаться верной Ему при любых обстоятельствах. В сердце заползали тревожные мысли. «Как я одна буду воспитывать троих детей? На какие средства буду жить? Если их отберут у меня и отдадут в интернат, то при живых родителях они окажутся сиротами. Даже если детей отдадут отцу, будут ли они нужны чужой женщине? Господи, дай сил устоять, остаться верной Тебе!» – молилась Рита. «Помоги мне сделать правильный выбор. Возьми мое настоящее и будущее под свой контроль. Ты единственный мой защитник, и я полностью полагаюсь на твою милость». В таких переживаниях Рита открыла однажды Новый Завет, и Господь подарил ей утешение. Она прочитала в первом послании Петра в 5 главе 7 стихом такие слова: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Эти драгоценные слова укрепили ее слабый дух и вселили в сердце надежду, что Бог ее не оставит. У мужа и власть имущих была одна цель – отобрать у Риты детей. Муж стал ходатайствовать об этом и подал на развод. Требование его было принято, и вскоре назначили суд. В зале суда присутствовало много свидетелей – атеистов. Все они смотрели на Риту враждебно и зло. Представитель КГБ, обращаясь к Рите, строго говорил: «Почему вы посещаете запретные нелегальные собрания верующих баптистов? Ведь религиозное общество должно быть зарегистрировано и находиться в рамках контроля над ним. Вы нарушаете советское законодательство о религиозных культах. К тому же вы водите с собой детей, запрещаете им смотреть телевизор. Они вырастут отсталыми, неразвитыми. Вы лишаете их светлого будущего. Молодое поколение принадлежит нам, и мы не позволим вам калечить детей». Среди общественных обвинителей были женщины, которые подавали свой голос, чтобы отобрать у Риты детей. Это было чудовищно – иметь такие жестокие сердца матерям, у которых тоже были дети. Мать мужа выразила на суде просьбу изолировать детей от матери, иначе они все станут баптистами. Их дети будут такие же, как и они, и баптисты никогда не переведутся. Суд длился несколько дней. Выступающих было много. Все они обвиняли Риту в том, что она не дорожит семьей, не любит своих детей, требовали отобрать у нее детей и отдать их отцу на воспитание. Ей еще раз предложили сделать правильный выбор – отказаться от религиозных убеждений, чтобы сохранить семью. В ее ушах звучали слова мужа: «Или Бог, или я». «Господи, я люблю детей, люблю мужа, но от Тебя не хочу отречься». Внутренне молилась Рита: «Помоги сделать правильный выбор. Не дай моим гонителям восторжествовать. Укрепи меня». Стоя перед своими обвинителями, Рита не находила слов, чтобы защищаться и отстоять свою невиновность. Хотелось убежать от людской жестокости, от сердечной боли. Хотелось кричать. Она еле крепилась, чтобы не разрыдаться. В эти страшные для нее часы, когда никого не было рядом, кто бы мог ее поддержать, укрепить, утешить, она поднимала свой духовный взор к небесам. Рите на память пришли слова Христа. «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной». Марка, 10 глава, 29 и 30 стихи. Рита вознесла благодарность Небесному Отцу за утешение, которое Он послал ее сердцу в этот жестокий час испытаний. Как сквозь сон она слушала выступления своих обвинителей, понимая, что возражать им было бесполезно. Все было заранее подготовлено и спланировано, а то, что происходило в зале суда, было лишь формальностью. Представитель от общественности говорил:
«Эволюция отрицает божественное начало сотворения мира. Биология – одна из атеистических наук. Назначение специалиста-биолога – воспитывать людей. А Маргарита является религиозным фанатиком. Она очень убеждена в существовании Бога. Для биолога это дико. Меры перевоспитания исчерпаны. Менять свои убеждения она не хочет. Для нее Бог дороже детей. Опасность религиозного влияния налицо».
После него выступил прокурор.
«Дело очень серьезное», — сказал он, — «и требует исполнения во имя победы наших идеалов. Мы должны дать детям здоровый взгляд на мир. Я присоединяюсь к просьбе отца, бабушки и всех выступающих отобрать у матери детей».
Суд постановил юридический брак расторгнуть, в интересах детей передать их на воспитание отца. С ответчицы взыскать алименты 50% от зарплаты. Атеисты чувствовали себя полноправными хозяевами и чинили беззаконные действия, несмотря на то, что в 1962 году Верховный Совет СССР принял указ, где говорится, что родители имеют право воспитывать детей в религиозном духе. Но фактически это был настоящий обман. Вот и теперь атеисты, нарушая этот закон, не считались с тем, что лишение материнских прав – это трагедия для детей и матери. Не найдутся такие слова, чтобы выразить страдания материнского сердца. Невыразимая боль, обида, горечь наполнили грудь Риты. Она понимала, что прощать надо всем, ведь это заповедь Христа. Но, видя измену и предательство мужа, зная, что у нее отнимут детей, сердце как-то разрывалось на куски, и каждый этот кусочек вопиял о несправедливости и жестокости злых людей. Этот вопль мог услышать только Господь, который и помог ей устоять в этом горниле испытаний. Рита находила утешение только в молитве. После суда она сразу же решила спрятать детей. Но где? Даже верующие боялись брать их к себе, зная, что за это могут подвергнуться гонениям со стороны власти. «Господи, что же делать?» – трепетало материнское сердце. «Куда и к кому обратиться за помощью? Только ты один можешь укрыть моих дорогих малюток под своими могучими крылами». Наконец, нашлась семья, согласившаяся взять старшего сына. Среднюю дочь Рита отправила к своей матери в Армению и осталась с грудной малышкой на руках. Но и ее пришлось оставить у верующих друзей. Все дети находились в разных городах. Надо было самой куда-то уезжать, но она не знала куда. Оставшись без средств к существованию, Рита почувствовала себя очень одиноко. Когда она жила в Ленинграде, у нее было много хороших верующих друзей, которые поддерживали ее духовно, разделяя с ней скорби и переживания. Во Владивостоке таких друзей не оказалось. Некоторые верующие даже не доверяли ей. И вот теперь в этом страшном злом мире она оказалась одинокой и беззащитной, словно щепка, плывущая по бурным волнам в неизвестность. Но Рита твердо верила, что над ней Божья рука и надежный кормчий управляет ее жизнью. Еще до суда Господь открывал Рите слова из Писания: «Переселяйся с места твоего в другое место» и Иезекииля, 12 глава, 3 стих. Она приняла это как указание Божье и решила срочно уехать. Помолившись и передав себя в Божьи руки, она уехала на Украину. В одном из городов Украины у Риты был адрес верующей семьи, и она, ища себе хотя бы временное укрытие, покинула город Владивосток. В это время детей искали по всему Союзу. Совет родственников узников ходатайствовал о ней перед правительством. Голос Америки стал передавать о ней по радио. Произвол и бесчинство гонителей стали достоянием мировой общественности. В те трудные годы гонений на верующих сотни служителей Божьих находились в тюрьмах и лагерях. Да и на свободе трудностей тоже было много. Все силы ада были вооружены на то, чтобы уничтожить наследие Божье. Армия идеологов атеизма выступала как Голиаф, чтобы победить верующих. Но эта борьба была не только с верующими, но с самим Богом. А его победить никто не сможет. На протяжении многих десятилетий атеисты разрушали веру человека в загробную жизнь. А без этой веры человек лишен смысла жизни и обречен на жалкое существование. Но несмотря на безбожное учение и жестокие гонения, души обращались к Господу, и Он прилагал спасаемых к церкви. Так вот и Рите Бог открылся в ее молодые годы. И хотя ей пришлось пройти трудным путем, она смогла сохранить веру и любовь к дорогому Спасителю. Да и кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, «За тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Это место записано в послании к римлянам, 8 главе, с 35 по 37 стих. Если бы не Господь, Рита не смогла бы справиться с теми трудностями, которые легли на ее слабые женские плечи. Если бы не друзья-христиане, она не перенесла бы тяжесть житейских забот, выпавших на ее долю. Бог расположил сердца верующих, и они помогли ей приобрести небольшой домик, помогли воспитать детей и привести их к Господу. Когда Маргарита Михайловна вспоминает свою трудную, прожитую жизнь, ее утешает то, что в этой жизни не все ведь было и плохо. «Да, были скорби, тревоги, переживания, — говорит она, — но и благословений ведь было много. Над собой я всегда видела Божью защиту и вовремя получала помощь от Него. И теперь Господь вселяет в мое сердце надежду, что и в старости Он меня не покинет». Да и стоит ли заглядывать в будущее и тревожиться о нем? Господь всегда был моей крепкой опорой, а детям моим – добрым, заботливым отцом. Верю, что Он останется вождем моим до самой смерти. Несмотря на то, что глаза мои плохо видят, я своим духовным зрением взираю в заоблачную даль, как бы видя невидимого, и надеясь только лишь на Него». Дорогие друзья, время подростково-молодежной радиопрограммы «Шаги веры» подошло к концу. В этом часе прозвучала невымышленная жизненная история, которую написала сестра Галина Кругленко «Сложный выбор». Эту радиопрограмму к эфиру подготовила Светлана Гончарова. А теперь у меня осталось время только попрощаться с вами, пожелать вам всего самого хорошего и напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
Тебе своих детей приносит.